«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске доллар расходится с баррелем. Все нынешние тенденции в американской экономике ведут к укреплению доллара, тогда как тенденции на рынке нефти, наоборот, к снижению цен на нее, полагает гость нашей программы сегодня, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам, и напоминает, курс доллара в гораздо большей степени зависит от действий Федеральной резервной системы, то есть Центрального банка Соединенных Штатов, чем от экономической политики правительства. Но и она, в свою очередь, предполагает как ускорение роста американской экономики, так и всемирное расширение нефтедобычи, в которой продолжается сланцевая революция, в том числе за счет прихода в эту отрасль крупнейших международных нефтяных компаний, располагающих огромными собственными средствами для инвестиций. Долговой дебют. Новые российские гособлигации для народа оказались не для него. Министерство финансов России начало продажу новых так называемых народных государственных облигаций, ОФЗ, то есть предназначенных, как было заявлено, для самого широкого круга граждан. В какой-то мере и по самой целевой аудитории финансовый инструмент напоминает облигации государственного сберегательного займа, ОГСЗ, существовавшие в России в середине 90-х, выпуск которых был прекращен после кризиса 1998 года. О том, какие особенности реального спроса населения на очередной государственный заем выявило начало продаж новых облигаций, мы говорим с экспертами российского долгового рынка. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Доллар расходится с баррелем. Все нынешние тенденции в американской экономике ведут к укреплению доллара, тогда как тенденции на рынке нефти, наоборот, к снижению цен на нее, полагает гость нашей программы сегодня, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. В первом квартале 2017 года, похоже, сменилась тенденция. Впервые с весны 2014 в основные развивающиеся страны мира притекло больше капитала международных инвесторов, чем ушло с них. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на оценки голландской компании NN Investment Partners, отслеживающей капитальные потоки. До этого в течение 10 кварталов подряд в развивающихся странах отмечался в целом чистый отток капитала, то есть уходило из них больше, чем приходило. Стоит вспомнить, что международный капитал начал уходить с развивающихся рынков весной 2014 года во многом на фоне планов повышения процентных ставок в Соединенных Штатах. Это неизменно повышает спрос на американские активы, а значит, ведет к укреплению доллара. Если теперь эти капиталы вновь начинают возвращаться, условно говоря, на развивающиеся рынки, то, как можно предположить, и потому в том числе, что эти инвесторы закладываются теперь на более постепенное повышение ставок Федеральной резервной системы, чем они, эти инвесторы, полагали еще, скажем, полгода назад, то есть до президентских выборов в США. В какой степени вы могли бы поддержать встречающиеся сегодня в деловой прессе подобные оценки? Профессор Михаил Бернштам.
Природа капитальных потоков в развивающиеся страны вверх и вниз. По этому поводу идут большие научные споры, естественно. И в октябре прошлого года под эгидой Федеральной резервной системы Соединенных Штатов группа ученых опубликовала очень интересный доклад, который разбирал все это в исторической перспективе. И они пришли к выводу, что влияние денежной политики западных стран, в том числе Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка, Банка Японии, невелико. Что процессы связаны исключительно или прежде всего с внутренними экономическими процессами в самих развивающихся странах. И когда мы смотрим на всю эту историю, то мы видим, что уже с 2011 года началось замедление положительных капитальных потоков в развивающиеся страны. Все меньше и меньше шло туда, все больше оттягивалось в западные страны, хотя как раз тогда процентные ставки Федеральной резервной системы и других западных центральных банков были очень низкими, отдача на вложения была очень низкая. А дальше уже с 2014 года действительно начинаются уже отрицательные нетто-потоки капитальные в развивающиеся страны.
Те самые, которые теперь вроде как вновь становятся положительными, то есть приходят на развивающиеся рынки больше капиталов, чем уходят с них. И главными факторами влияния на них оказались, как отметили авторы доклада, именно внутренние. Или внутренние, но зависящие от внешних.
Прежде всего, это два фактора. Это, собственно, экономический рост в развивающихся странах. Чем выше экономический рост, тем больше туда прибывает капитала. И второе – это цены на те экспортные товары, которые производят развивающиеся страны. А это, прежде всего, первичные товары, то есть либо природные ресурсы, либо продукты сельского хозяйства, так сказать, продукты земли. И вот тогда, когда растут на них цены, тоже туда прибывают капитальные потоки. И сейчас, спустя полгода после выхода этого доклада, мы как раз можем посмотреть и проверить эту гипотезу. Потому что именно в последние полгода и произошли эти положительные факторы. То есть ускорился экономический рост в развивающихся странах и поднялись цены на природные ресурсы и на продукты сельского хозяйства.
То есть товары, которые и составляют основу торговли на международных товарных биржах. Их котировки еще объединяют в некие общие индексы, чтобы оценить изменения за тот или иной период времени.
Индекс 19 основных первичных продуктов за последние несколько месяцев вырос. Если мы берем 2005 год для этого индекса за базу, то есть 100 в 2005 году, то индекс всего стоял на планке 102, то есть почти не вырос в сентябре 2016 года. Сейчас он уже 119, то есть он вырос за эти несколько месяцев на 16%. И именно в это время как раз начался положительный приток капиталов в развивающиеся страны.
В которых, в свою очередь, ускорился экономический рост, хотя и не во всех, разумеется. В России, например, он в лучшем случае едва превысил пока нулевой уровень.
Происходит некоторое ускорение действительно экономического роста по целому кругу развивающихся стран, кроме Бразилии. В Китае экономический рост ускорился с 6,7% в прошлом году до 6,9%, и где-то он выходит снова на 7% траекторию. В Индии экономический рост вырос и уже больше 7% в год. Индонезия выше 5%. В Аргентине кончился экономический спад, начался экономический рост. В Мексике низкий экономический рост, но тем не менее он уже выше 1%, а был на нуле. В Малайзии экономический рост 1,5%. То есть все это намного лучше, чем было раньше. И в эти страны начался вот этот вот приток капитала.
Того капитала, приток которого в американские активы усилил бы позиции доллара. Здесь стоит вспомнить недавнее заявление президента Трампа о том, что доллар слишком силен и что очень трудно конкурировать в условиях, когда доллар сильный, а другие страны ослабляют свои валюты. Конец цитаты. Эти заявления, в частности, дали повод некоторым экспертам полагать, что, мол, та политика сильного доллара, начатая еще в 1995 году в США тогдашним министром финансов Робертом Рубином, хотя за все эти 20 с лишним лет сам доллар мог и сильно слабеть, причем не один раз, эта политика теперь будет меняться. Ваше мнение на этот счет? И как такое ослабление совместить с неминуемым повышением процентных ставок в США, что, по идее, предполагает обратное, то есть укрепление доллара?
В нынешней ситуации, да, и раньше тоже, обменные курсы доллара зависят гораздо больше от действий Федеральной резервной системы, чем от экономической политики президента и его правительства и Министерства финансов. Федеральная резервная система в силу уже повышения экономического роста в Соединенных Штатах настроена очень четко на повышение процентных ставок. Это будет усиливать доллар. Нынешние меры администрации президента Трампа, если мы отбросим всю риторику о том, что там нужен более слабый доллар для конкуренции и прочее, нынешние меры ведут, в общем-то, к ускорению экономического роста, будут снижаться, как сейчас объявлено, ставки корпоративных налогов с 35% до 15%, что, естественно, сразу ускорит инвестиции и приведет хотя бы в краткосрочной перспективе к экономическому росту. Снижаются регуляции по охране природной среды, разрешают теперь снова бурить традиционную нефть рядом с приморскими зонами. То есть все это расширяет экономические возможности и приведет к ускорению экономического роста, поэтому Федеральная резервная система не будет иметь причин замедлять повышение ставок.
Это, в свою очередь, вряд ли приведет к ослаблению доллара. Собственно, как и любые меры администрации, направленные на ускорение роста американской экономики.
Если мы посмотрим, какие меры вообще может предпринять правительство администрации президента Трампа, мы увидим, что они, хотят они этого или не хотят, эти меры приведут к усилению доллара. Допустим, администрация снизит налоги, но при этом снизит расходы и не изменит бюджетный дефицит. В этой ситуации, естественно, ускорится экономический рост и, соответственно, будет усиливаться доллар. Допустим, администрация, как часто они говорят, снизит налоги, но увеличит расходы на инфраструктуру и другие цели, и, соответственно, увеличится бюджетный дефицит. Тогда упадут цены облигаций, повысится, соответственно, доходность облигаций, то есть процентные ставки, и, соответственно, снова усилится доллар. То есть, что бы ни делала администрация в этой ситуации, независимо от всех их деклараций, это все равно приведет к усилению доллара, и это совпадает, в общем-то, с политикой Федеральной резервной системы. Поэтому возможности по ослаблению доллара, даже если этого желает администрация президента Трампа, они очень ограничены. Просто потому, что все тенденции ведут к этому.
Курс доллара оказывает прямое влияние и на текущие цены на нефть, которая в долларах и торгуется. Но если из группы основных факторов, влияющих на нефтяные цены, выделить такую пару – курс доллара, с одной стороны, и реальный спрос на нефть со стороны Китая, как крупнейшего ее импортера, с другой стороны. По вашим представлениям, изменение какого из двух можно ожидать в ближайшие месяцы скорее, чем другого? И насколько они оба знают, значимы для цен на нефть в нынешней ситуации?
На мой взгляд, эти факторы имеют очень малое значение. Цены на нефть сейчас в значительной степени зависят от предложения, а не от спроса. И сейчас вступают в силу три очень важных фактора, которые приведут к удешевлению нефти. И первый фактор – это продолжение сланцевой революции, продолжение технологического прогресса. Реакция сланцевых технологий и сланцевых предприятий мгновенная. Вот если мы посмотрим на нефтяные вышки, то их количество упало с 650 до 350, когда цены упали с $55 за баррель в сентябре 2015 года до 30 примерно долларов в марте 2016 года. Сейчас снова в результате вот этого подъема цен, примерно до $52 за баррель, по последним данным, уже сейчас 617 нефтяных вышек снова работает. То есть это очень гибкая и быстро реагирующая отрасль промышленности.
А если вспомнить заявленную новой администрацией США политику в области энергетики, так она сделает эту отрасль еще гибче, условно говоря.
Новая политика, новая американская администрация, что все эти ограничения, которые администрация президента Обама наложила на традиционную нефть, на бурение в прибрежных зонах и прочее. Это сейчас все освобождается, происходит дерегуляция и делается ставка на экспансию производства нефти во всех отношениях. А самое главное событие, которое произошло в последние месяцы, и оно рано или поздно должно было произойти, это крупнейшие международные корпорации, которые десятилетиями работали в области традиционной нефти и не хотели приближаться к сланцевой нефти, они поняли, что, в общем-то, происходит революция, будущее за сланцевой нефтью, и они туда идут.
Вы говорите, видимо, о планах таких крупных нефтяных компаний, как американские ExxonMobil и Chevron, а также британо-голландская Shell, резко расширить инвестиции в свои сланцевые проекты. Суммарно они могут составить только в этом году более 10 миллиардов долларов. Об этих планах, в частности, сообщало недавно агентство Bloomberg. Но ведь и не столь крупные компании уже вложили в эту отрасль намного больше.
Разница в том, что эти крупнейшие международные корпорации, у них очень много денег, им не надо идти в банк занимать. Они не зависят от этой краткосрочной конъюнктуры нефтяных цен, что они будут снижать производство, если цены падают, и поднимать, когда цены повышаются. У них все будет стабильно. И поэтому вот эти краткосрочные колебания, собственно говоря, прекратятся. И та передышка, которую получила Саудовская Аравия, Россия и некоторые другие страны в течение последних нескольких месяцев, когда цены поднялись, таких передышек через некоторое время больше не будет. То есть дешевая нефть, какая она будет дешевая, мы, конечно, сейчас не знаем. Исследования Федеральной резервной системы говорят, что это такое в пределах $40 за баррель. Частные консультативные предприятия говорят, что будет еще ниже $40 уже в 2017 году. Но, тем не менее, мы говорим о длительном периоде технологического развития и уже сейчас и финансового развития, при котором нефть будет дешевой.
Фактор американской сланцевой добычи еще в конце прошлого года, когда было только заключено ныне действующее соглашение стран ОПЕК и не ОПЕК о временном сокращении добычи, считался главной угрозой планируемому эффекту этого соглашения. Но пока эта угроза не сильно, в общем-то, проявилась. И многие эксперты полагают, что одна из причин – высокая закредитованность американских нефтяных сланцевых компаний, которая мешает им привлекать дополнительный капитал или банковские кредиты, или продавая свои акции и облигации, без которого эта индустрия и существовать, по сути, не может. По вашим представлениям, в какой мере этот фактор всерьез сдерживает сегодня рост американской нефтедобычи?
Этот фактор очень важен, потому что сланцевые предприятия финансируются в основном банковской системой. Частично они выходят на рынок ценных бумаг, но они действительно вот живут как бы от звонка до звонка, от зарплаты до зарплаты, грубо говоря. Поэтому они так и остро реагируют на даже небольшие падения цен на нефть. Но это тоже постепенно остается в прошлом. Во-первых, потому что на этот рынок, значит, приходят теперь крупные корпорации с огромными денежными мешками. Во-вторых, сейчас администрация Трампа начала финансовую реформу малых и средних местных банков. А местные банки – это особая категория финансовых учреждений в Соединенных Штатах. Именно они традиционно финансировали вот эти местные предприятия в области как раз сланцевой нефтяной добычи.
А эти банки также затронула реформа банковской системы США после кризиса 2008 года?
Эта область была очень сильно зарегулирована в результате законопроекта, так называемого Додда-Франка, финансового законопроекта 2010 года, принятого после финансового кризиса. Сейчас собирается Конгресс и администрация Трампа это все переделать, отменить, то есть дерегулировать мелкие и средние банки, которые не представляют системных рисков, и наоборот усилить регуляцию крупных банков, которые представляют собой системные риски и риски финансового кризиса. В этой ситуации будет очень значительное облегчение. Дело в том, что кредитование промышленности, куда входит, естественно, и сланцевая нефтяная промышленность, в Америке все еще очень низкое. Оно, в общем-то, не восстановилось после финансового кризиса. Но оно начало уже подниматься. Вот сейчас количество займов в эти предприятия увеличилось последние месяцы на 5%, то есть очень быстро.
Но повышение процентных ставок в США, о чем мы говорили в начале, не замедлит ли этот процесс?
Сейчас банкам при нынешних процентных ставках невыгодно давать кредиты, они не зарабатывают ничего. Когда вернется нормальное состояние, скажем, 2-2,5% ставок Федеральной резервной системы, при которой могут тогда зарабатывать банки, уже давая кредиты в 4-5-6%, то тогда восстановится кредит именно в эти области промышленности, то есть произойдет облегчение для этих предприятий.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Долговой дебют. Новые российские гособлигации для народа оказались не для него. Министерство финансов России начало продажу новых так называемых народных государственных облигаций ОФЗ, то есть предназначенных, как было заявлено, для самого широкого круга граждан. В какой-то мере и по самой целевой аудитории финансовый инструмент напоминает облигации государственного сберегательного займа ОГСЗ, существовавшие в России в середине 90-х, выпуск которых был прекращен после кризиса 1998 года. О том, какие особенности реального спроса населения на очередной государственный заем выявило начало продаж новых облигаций, мы говорим с экспертами российского долгового рынка. Итак, в первый же день реализации новых гособлигаций было продано около 5% общего объема первого их выпуска, то есть на 700 миллионов рублей из запланированных 15 миллиардов рублей. А в двух уполномоченных на то государственных банках, Сбербанке и банке ВТБ-24, было принято примерно 1500 заявок на их покупку в дальнейшем. Сколь успешным можно считать такой дебют, исходя из практики долгового рынка? Хотя, понятно, инструмент совершенно новый, и поэтому его трудно сравнивать с другими – Из Москвы аналитик австрийского банка Райффайзен Денис Паравай.
Надо понимать, что размещение, оно еще будет идти, то есть это до октября, это не то, что там один день, достаточно длительный период. И до первого дня хороший ток, 700 миллионов, то, что они нашли, учитывая, что это дебютный инструмент, новый продукт, и нужно специальное выделение его продавать, обучать специалистов, рассказывать, что это за продукт, то, конечно же, результат впечатляющий.
А насколько первые результаты совпали в целом с вашими ожиданиями? Аналитик инвестиционно-финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
В целом они оказались, можно сказать, в рамках ожиданий или чуть лучше даже, поскольку, как можно было предполагать, этот выпуск оказался лучше депозитов, и за это время, пока шло размещение, пока прорабатывались все вот эти процедуры, ставки депозитов еще снизились, и инструмент этот УФЗ оказался еще даже более привлекательным, чем депозиты. Более того, он оказался более привлекательным немножко даже, чем ОФЗ, хотя изначально доходность предполагалась одинаковая, такая же доходность, что и по классическим ОФЗ. Но за счет того, что биржевой рынок облигаций тоже вырос за последнее время, и ставки там упали, а народные ОФЗ размещались, исходя прежних ориентиров, получилось, что они выглядят лучше сейчас даже традиционных ОФЗ. Отсюда такое внимание сейчас к этому выпуску.
Средний объем заявки на покупку новых народных ОФЗ в Сбербанке составил в первый день 900 тысяч рублей, то есть в 25 раз больше средней на сегодня по стране номинальной месячной зарплаты, а в банке ВТБ-24 1 миллион 400 тысяч рублей, это 38 средних зарплат. То есть речь идет об интересе к новому займу людей вполне обеспеченных, исходя из среднего чека, условно говоря, на такую покупку. Хотя заявленная изначально Министерством финансов цель программы новых народных ОФЗ – привлечь как можно больше людей с относительно невысокими доходами. Но если судить по первым результатам реализации программы, она так и останется уделом лишь наиболее состоятельных. Денис Паравай, банк Райффайзен.
Действительно, тот спрос, который мы увидели, зависит о том, что состоятельные люди приняли участие в основном. Это говорит о том, что у нас основные сбережения распределены в пользу тех лиц, которые располагают большим доходом. У нас очень ярко выраженный класс с высоким уровнем дохода, с высоким уровнем сбережений, с наличием свободных денег на длительный срок. И, соответственно, люди менее состоятельные сводят концы с концами. Средний класс, он такой вот очень размытый. И в дальнейшем ожидать, что там появятся люди с низким чеком, я бы не стал. То есть, наверное, что-то в массы там продавать, что это среди там бабушек, это требуется длительное время. В дальнейшем, наверное, чек сократится, но не сразу.
Владимир Харченко, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
В этот инструмент, скорее всего, имеет смысл вкладывать не последние деньги, что ли, и не маленькие суммы, а все-таки достаточно такие средние, что ли. Потому что в противном случае можно очень много потерять на комиссии. Комиссия 1.5%, она, по сути, съедает 0.5% пункта, если грубо так оценивать, за каждый год. Это очень много, и покупка теряет всякий смысл. Имеет смысл вкладывать средства, которые изначально планировалось держать на депозитах, если их рассматривать в качестве альтернативы достаточно долго, 3 года, не погашать, держать до погашения. В этом случае комиссия, минимальная комиссия в 0.5%, она не сильно снижает общую доходность, она окажется выше и ОФЗ традиционных, и выше депозитов, причем существенным образом. Поэтому, скорее всего, да, это альтернатива крупным и средним вкладам, которые превышают объем гарантирования средств.
То есть превышают 1 миллион 400 тысяч рублей. Это 80 тысяч долларов по текущему курсу, возврат которых частным вкладчикам гарантировано агентством по страхованию вкладов. Нынешние ставки по частным вкладам в ведущих российских банках примерно 6-7% годовых и, скорее всего, будут снижаться и дальше. Новые народные ОФЗ предлагают около 9% годовых. Правда, в том случае, если держать их весь 3-летний срок обращения. Арифметически разница в доходности вроде существенная, но какой она может реально оказаться в итоге? И станет ли привлекательной именно для широких масс, как альтернатива тем же вкладам в банках? Денис Паравай.
Эта доходность 9%, из нее надо вычитать комиссионный доход, сразу 1.5%. Кроме того, если вы будете продавать досрочно, то вы еще уменьшаете доходность. Плюс еще и цена там будет не выше номинала при продаже. Поэтому, если вы удержите эту бумагу не до погашения, тогда никакой выгоды вы не получите в сравнении с обычными ОФЗ, да и, наверное, в сравнении с депозитами тоже. Поэтому, вообще говоря, какого-то массового там спроса, больших объемов и прочие этого текущего инструмента я не жду. Кроме того, располагаемые доходы населения снижаются, соответственно, способность к сбережениям она тоже снижается, свободных денег у населения становится все меньше.
Владимир Харченко.
принципе, я думаю, что инструмент получит распространение с поправкой на то, что большая часть вложений в этот инструмент будет все-таки крупных, а не мелких. Я думаю, сумма меньше, чем в 300 тысяч, которые позволяют платить минимальную комиссию за приобретение этих облигаций, я думаю, в рамках таких инвестиций продукт получит достаточно широкое распространение. Я не думаю, что он будет размещаться полгода, вот, до осени, как прогнозируется. Я думаю, скорее всего, его разместят быстрее, поскольку вот эта разница в ставках между доходностью в крупных банках и доходностью УФЗ, она составляет практически 1,5 раза. Мне кажется, это, в конце концов, обратит на себя внимание инвесторов, достаточно широкого круга инвесторов, и многие будут покупать вот эти народные облигации федерального займа, поскольку условия в данный момент достаточно привлекательные. Но при этом стоит учитывать, что поскольку рынок сейчас изменился так, что доходность облигаций федерального займа, вот если брать классический рынок, снизились за последнее время, имеет тенденцию к снижению, и предпосылки есть к снижению, то я думаю, что такая доходность, как сейчас, как в эти дни, она не будет сохраняться долго. То есть дальнейшие размещения могут происходить с меньшей доходностью, это только подстегнет инструмент к данному инструменту.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционно-финансового дома «Капитал» Владимир Харченко и аналитик австрийского банка «Райффайзен» Денис Паравай. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
В этом выпуске «Поверх барьеров» украинский разведчик Дмитрий Гамай. Он харьковчанин. В прошлом прошел подготовку в КГБ. Командир диверсионно-разведывательной группы. До войны на востоке Украины работал в России.
В 2012-2013 году ездил в Россию, помогал их таким же ветеранам ловить разведчиков. Полигон под Рязанью. С этими солдатами разговаривал. Дима, не переживай, будешь жить в Юго-Западном федеральном округе. Ну что, тебе хочется в России жить? Нет, не хочется. Меня Украина устраивает. Если хотите, по таким уж внешним таким политическим соображениям, я украинский буржуазный националист, потому что меня устраивает буржуазный строй, меня устраивает независимая Украина. Тогда это была шутка.
Подробней в пятницу в 10 вечера.